Дорогие друзья, братья и сестры, мы снова открываем с вами Библию, и это уже последний раз перед нашей заключительной молитвой. Мы прочитаем Слово Божие из послания апостола Павла Филиппийцам. Будем читать со второй главы, 12 стих. Апостол пишет письмо, находясь в заключении, в тюрьме, и, казалось бы, редко когда кто получал из тюрьмы радостные письма. Но послание к филиппийцам, оно действительно наполнено радостью. Радостью человека, который прекрасно понимает, что происходит с ним. Который не в какой-то неизвестности, в каких-то догадках, почему это случилось, за что. Ведь я не виновен, и мы знаем, что этот человек оказался в тюрьме не за преступление. Он оказался там, потому что проповедовал Евангелие Иисуса Христа. И вот пишет он такие слова, 12 стих, 1 глава. «Желаю, братья», он пишет своим братьям по вере, «желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». И мне очень нравится здесь фраза. «Обстоятельства послужили». Мне очень нравится вот это слово «послужили». Потому что в этом мире мы чаще всего видим, как люди служат обстоятельствам. Мы часто видим то, как люди подчиняются обстоятельствам и плывут, как щепка по волнам, да, по словам одного поэта. А здесь мы находим то, что не человек служит обстоятельствам, а обстоятельства его жизни, которые сложились, на первый взгляд, далеко не в его пользу, эти обстоятельства послужили ему, послужили для того, чтобы был больший успех благовествования. Благовествование – это то, к чему был призван апостол. Это была главная задача его жизни. Это была главная цель и направление его жизни – благовествовать Евангелие. Для этого он был избран Богом, для этого он много страдал. И что интересно, слово «обстоятельства» в апостольских посланиях, оно встречается еще несколько раз. В связи с чем? В связи с чем? Например, во втором послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, мы видим, как это слово упоминается в четвертой главе. Четвертая глава. Мы читаем четвертая глава, 8 стих. Он пишет «мы», он отождествляет себя со всеми верующими в Иисуса Христа. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Эти слова наполнены оптимизмом, друзья, посмотрите. Да, обстоятельства далеко не благоприятные. Но что пишет апостол? Отчаянное обстоятельство – это уже такое обстоятельство, когда человек стоит перед глухой стеной, перед глухой каменной стеной, и пути дальше нет, выхода нет. Отчаянное обстоятельство – это когда человек заблудился в лабиринте. Помните свое детство, может быть, выбивали когда-нибудь в аттракционе лабиринт. Один человек рассказывал, как он зашел туда, и он долго блуждал, и даже пришлось утешать одного маленького плачущего мальчика, который зашел и так и не смог найти выхода оттуда. Не знаю, как он оказался там сам без родителей. Обстоятельства отчаянные – это когда тупик, когда кажется, что выхода нет. И вот он пишет, что мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Почему? Да потому что в жизни этого человека обстоятельства работали на него, а не он на них. В 6 главе этого же послания, 6 глава, 4 стих, он также пишет, что «но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах и в тесных обстоятельствах». Снова этот человек пишет далеко не о благоприятных обстоятельствах. Он даже называет их тесными обстоятельствами. Это тоже такая жизненная ситуация, когда очень бывает тесно, когда невозможно повернуться или развернуться, когда очень тесные обстоятельства, и они давят со всех сторон. И вот он говорит, что несмотря на эти обстоятельства, мы все равно остаемся самими собой. Они не меняют нас. Они не делают из нас хамелеонов, которые ведут себя в одних обстоятельствах так, в благоприятных, а в тесных обстоятельствах совсем по-другому. Он хочет сказать о том, что несмотря на перемену обстоятельств, несмотря на то, что бывает очень тесно, все равно мы остаемся служителями Божьими. Все равно мы остаемся самими собой. Мы являемся теми, кто мы есть. И, дорогие друзья, закончится собрание. Мы разойдемся с вами. Но как бы хотелось, чтобы вот эта истина легла нам на сердце, что обстоятельства, они могут нам служить. И мы видим это из Библии, мы видим это, потому что это говорит Бог словами апостола Павла. Бог вдохновлял Павла писать эти письма, эти послания, которые стали нашим достоянием, которые написаны для нас. Обстоятельства работают в жизни тех людей, которые посвятили себя Богу, они работают на этих людей. И работают на то, чтобы был больший успех. Речь идет о духовном успехе. Речь идет об успехе в духовных вопросах, в духовной жизни. Никто не говорит, что вы будете иметь успех в бизнесе или в каких-то материальных вопросах. Хотя это тоже взаимосвязано. Это тоже может вытекать отсюда. Обстоятельства служат нам. Есть в Библии эпизод, когда 3 человека оказались в одних и тех же обстоятельствах. Но как по-разному они себя вели в этих обстоятельствах жизненных, и притом довольно-таки тесных. Об этом рассказывается в Евангелии от Луки в 23 главе. 23 глава Евангелия от Луки. Что же здесь были за обстоятельства? Мы читаем с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Так себя вел Иисус, когда был прибит к деревянному кресту. Все трое оказались в одних и тех же тесных, отчаянных обстоятельствах. Мы видим двух других, которые тоже себя по-разному вели. 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Как по-разному себя ведут эти трое? Как они ведут себя по-разному? Обстоятельства нашей жизни, они могут сыграть различную роль в нашей жизни. И одни и те же обстоятельства в нашей жизни для разных людей могут сыграть совершенно разную роль в зависимости от того, мы служим обстоятельствам или они служат нам. И я хочу сказать, друзья, пользуясь такой возможностью, возможно, здесь в церкви есть люди, которые на жизнь смотрят как на какой-то хаос. они смотрят на жизнь как на ковер с обратной стороны. Если на ковер посмотреть с лицевой стороны, то красивый узор. Никто же не делает ковры с некрасивым узором. Обычно это красивый узор. Но люди иногда смотрят на жизнь как на ковер с обратной стороны. А ковер с обратной стороны, он какой-то там непонятный. Он некрасивый с обратной стороны. И мы не видим никакого смысла. Нам все кажется хаосом, бессмысленным. Мы ничего этого не видим. И люди иногда так смотрят. Но когда приходится порой общаться с людьми, и просто вот в таком сердечном разговоре послушать, через что человек прошел, какие обстоятельства были в его жизни, что ему приходилось пережить, то мы видим, что нет, не бывает в жизни случайностей. Если что-то происходит, то это имеет определенный смысл. Только не всегда люди правильно относятся к тем сложившимся обстоятельствам. Любой из нас может рассказать, наверное, много интересного, особенно те, которые больше пожили, насколько удивительные вещи порой происходят в жизни. Я недавно прочитал две истории, жизненные истории, происшедшие реально с людьми, живущими в наше время, и это произвело на меня серьезное впечатление, потому что что-то в свое время подобное я тоже пережил. И я подумал, что это не просто так, это не просто стечение обстоятельств. Это обстоятельства, которые хотели направить людей к чему-то. И самое первое, самое главное, к чему направляют обстоятельства человека, это к тому, чтобы все-таки человек искал Бога. И для вас это не новость, дорогие братья и сестры, верующие в Иисуса Христа. Я ничего вам нового не говорю. Но просто, может быть, нам очень будет правильно освежить что-то в своем сознании, в нашей жизни, что-то вспомнить, за что-то поблагодарить Бога. Первый случай. Человек заходит в подъезд своего дома, садится в лифт, и когда лифт приближается уже к нужному этажу, он лезет в карман для того, чтобы достать ключ, предварительно которым он хотел открывать свою квартиру. И надо же такому случиться, что вместе с ключами он достает денежную купюру, которая выпадает из его кармана и падает прямо в щель между лифтом и стеной дома. Вот туда и полетела вниз эта купюра, и довольно-таки крупная. Ну, этот человек, естественно, очень сильно досадуя на то, что произошло такое, он опускается вниз, думает, как же достать. Надо каким-то образом зафиксировать лифт где-то, потом открыть двери и залезть вот туда, и в том мусоре, который нападал уже за многие года, найти свои деньги. Что он и делает? Он вставляет ножку стула на втором этаже, на первом этаже раздвигает дверцы лифта. И тут даже люди собрались, там соседи, любопытные, посмотреть на это действо. И он спускается туда и шарит в этом мусоре. И надо же такому случиться, что на втором этаже в это время вышла одна бабушка, которая любит сидеть возле подъезда на скамеечке, пообщаться со своими приятельницами. И эта бабушка подумала, что это стул торчит там в дверях лифта. Она его выдергивает, садится в лифт и нажимает кнопку. И вот в тот момент, когда лифт тронулся вниз, люди услышали, что заработал лифт, и они начали кричать, чтобы лифт остановили. А этот человек, когда увидел, что лифт на него спускается, как вы думаете, что он делал? Он закричал: «Господи, помилуй!» Ну, может быть, я не знаю, что чувствует себя человек на этом месте, но этот человек закричал: «Господи, помилуй!» И что вы думаете, в этот момент в доме погас свет, выключилось электричество, и лифт остановился где-то на половине между вторым и первым этажом. И люди раздвинули дверцы лифта, вытащили оттуда перепуганную бабушку, которая никак не могла понять, почему люди кричат, почему все такие взволнованные и испуганные. И одно неизвестно, чем для этого человека, спасенного вот таким образом, как его дальше жизнь обернулась. Возможно, он просто подумал, что за этими обстоятельствами стоит господин случай. Или господин, которому имя повезло. И многие в жизни в своей говорят: повезло. И я в свое время говорил: повезло. Когда однажды металлический прут воткнулся в гитару, которая лежала у меня на животе, которую я за секунду до этого положил себе на живот, это мы так студентами были в колхозе, и этот прут торчал в гитаре, потому что бросил его мой однокурсник, он просто баловался, он не хотел этого делать. И тогда я подумал: это повезло, что я взял гитару, положил на живот, и этот металлический прут оказался не в моем животе, а в гитаре. И я тоже думал: повезло. И следующий случай, когда верующая старушка собрала дома ненужную ей одежду с мыслью завтра отнести ее в церковь. Может, кому-то из бедных пригодится. В это время она сложила эту одежду в мешок и легла спать, думая завтра отнести этот мешок в церковь. А в это время соседи ее, которые этажом выше, они праздновали появление ребенка в семье. Это радость. Приходили родственники, гости. Вы знаете, как неверующие люди, когда они смотрят на ребенка, они по каким-то там приметам, они плюют на него и говорят: фу, тьфу-тьфу, какой плохой, да? Чтоб не сглазить, говорят. А старший брат этого новорожденного, он, видя, как взрослые плюют на ребенка, он подумал: вот это плохой ребенок, зачем он мне нужен? Зачем он мне нужен? И когда взрослые, наплевавшись вдоволь, ушли в комнату праздновать, он взял этот сверток и выбросил в окно. Я не помню, с какого этажа. А перед этим вот эта бабушка, я упустил одну деталь, она легла спать, и ночью ей снится сон, к ней приходит маленькая девочка во сне и говорит: а что это за мешок в углу? А это я в церковь хочу одежду отнести. А что мешок такой грязный? Ты его постирай. Бабушка просыпается и думает, что это такое было. Но она всерьез отнеслась к этому, она стирает мешок и вывешивает этот мешок на веревках своего балкона и прищепочками его. И вывесила как-то так, что получилось, мешок не просто висел, он был перекинут через веревки. И вот этот сверток с младенцем благополучно приземлился на этот мешок. Это зом ниже. И когда взрослые кинулись, что ребенка нет, они посмотрели с балкона, и они увидели, что ребенок спокойно и мирно спит вот там, этажом ниже, на этом мешке. Это просто обстоятельства, друзья, в жизни людей. Обстоятельства, на которые люди порой не обращают внимания. Но кто стоит за этим? Что стоит за этим, дорогие друзья? Кто не желает смерти грешника? Кто желает направить человека к тому, чтобы человек поднимал глаза свои вверх? Это Бог. Это Его милость. Это Его любовь. И в книге Екклесиаста, мы читаем такие слова. В 7 главе. 7 глава книга Екклесиаста. 14 стих. 13 и 14 стихи. «Смотри на действование Божье, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Слышите, братья и сестры, обстоятельства, которые порой бывают в нашей жизни, они допускаются Богом. Но они допускаются не для того, чтобы мы им служили. Они допускаются не для того, чтобы сломать нас, перемолоть нас. Нет. Они допускаются с определенной целью, чтобы чему-то научить, чтобы, может быть, в тесных обстоятельствах смягчить наши сердца. Герой пьесы Горького «На дне», там Лука такой был, который всех жалел, всех жалко ему было. И ему говорили: «Лука, ну почему ты такой мягкий?» А он говорил: «Мяли меня много, потому я и мягкий». Жизненные обстоятельства в жизни этого человека были очень нелегкие, но эти обстоятельства не озлобили этого человека, они, наоборот, сделали его способным сострадать другим людям. Он правильно относился к своим обстоятельствам жизненным. Он правильные уроки извлек из них. И Бог желает точно так же, чтобы в нашей жизни обстоятельства, они могли послужить нам, чтобы они могли сделать нас лучше, чтобы они могли изменить нас в лучшую сторону. И хотя говорят люди в этом мире, говорят: все, что не делается, делается к лучшему. Я не раз слышал эту фразу от неверующих людей. когда в их жизни что-то складывалось очень интересно, удачно, что-то получалось, и люди говорили, все, что не делается, делается к лучшему. Друзья, я не верю в то, что в жизни людей, не любящих Бога, действует этот закон. Почему? А потому что Библия говорит, что этот закон действует в жизни только каких людей? Ибо знаем, что мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот где работает этот закон. Он работает там, где любят Бога. Обстоятельства служат только тем, кто любит Господа, кто является господином всех обстоятельств, кто является господином всей вселенной. Вот в жизни тех людей, посвятивших себя Господу, действует этот закон. И когда действительно обстоятельства начинают давить на нас, и когда действительно очень трудно бывает и тяжело, и мы можем вместе с Павлом сказать, что мы оказались в тесных или в отчаянных обстоятельствах, тогда нам не нужно искать лихорадочно выход. Что же делать? Как же быть? Какие действия предпринять? Где искать помощи? А первый вопрос, который мы должны задать себе, Господи, а люблю ли я Тебя? Если я в своем сердце отвечаю «да», «да, Господи, я люблю Тебя, несмотря на то, что происходит в моей жизни», то вот эти обстоятельства, они обязательно послужат. Послужат к тому, что вы или больше вырастите духовно, или ваше сердце станет добрее и мягче, или в вашей жизни вы чему-то научитесь и извлечете какой-то важный и ценный урок для себя. Если ваш ответ будет «нет», то эти обстоятельства ожесточат ваше сердце. Оно сделает вас более грубым. Ваше сердце станет более грубым. Вы сосредоточитесь сами на себе, на своей проблеме. Но вы станете рабом обстоятельств. Вы будете плыть по волнам, как щепка плывет по волнам. Поэтому пусть Бог поможет нам в том, чтобы нам действительно любить Его. Действительно нам быть посвященными и верными Ему, как вы слышали проповедь, до конца, чтобы действительно нам быть добрыми и верными рабами. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Помолимся Господу.